Картина недели.
Здравствуйте. Сегодня пятница, 27 июля. Как всегда в это время в петербургской студии радио «Комсомольская правда» программа «Картина недели». Мы ее ведущие Юлия Николаева и Айна Утибаева. И представляю постоянного гостя нашей программы. Это ректор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Сергеевич, вот мы, безусловно, всегда рады видеть вас в нашей студии. Первая тема, которую мы предлагаем обсудить, это пенсионная реформа, а вернее ее первые шаги. Для начала предлагаю послушать депутата законодательного собрания Александра Тетердинка в интервью Дмитрию Делинскому. Он рассказал, в частности, как предлагается стимулировать бизнес, чтобы появилась заинтересованность в опытных работниках.
Дополнительные меры поручено Минтруду проработать, законодательные меры в том числе, чтобы таких граждан, они не лишались работы, чтобы работодатели их не увольняли, или у таких граждан была возможность, если вдруг здоровье им уже не позволяет каким-то тяжелым физическим трудом заниматься, чтобы у них была возможность заниматься трудом, но не связанным с какими-то высокими физическими нагрузками. И когда законопроект в Госдуме будет рассматриваться во втором чтении, это уже будет осенью, такие законодательные меры обязательно будут правительством внесены.
Я правильно понял, что работодатели в итоге получат запрет на увольнение сотрудников предпенсионного возраста?
Нет, это может быть не какой-то прямой запрет. Это могут быть меры налогового стимулирования, чтобы им было выгодно не увольнять. Не нужно просто запрещать работодателям увольнять.
Но потому это, что это тогда приведет к перекосам.
Это приведет, во-первых, к перекосам. Это создаст проблемы работодателю, потому что иногда человека нужно уволить, потому что он плохо работает. Понимаете? Мы не должны обязывать работодателей держать там непрофессиональных сотрудников у себя. Но мы должны создать для работодателей такие стимулы, чтобы, выбирая между увольнением гражданина, там, которому 55 лет, условно говоря, и наймом на работу там, 30-летнего, 40-летнего человека, он оставлял у себя опытного работника, выискивал какие-то возможности для того, чтобы его оставить, может быть, менял ему немного трудовую функцию, но чтобы оставлял у себя этих граждан, ему это было выгодно.
По вашему мнению, а каковы вообще цели пенсионной реформы?
Цели пенсионной реформы достаточно простые. В России есть достаточно большой слой, который заинтересован в реформах как таковых. Это чиновники. Экономических обоснований этой реформы нет. Вот вы понимаете, все время на нас сыпятся всякие цифры от чиновников, от деятелей правительства, от псевдоэкспертов, от фейковых научных центров. Нигде не опубликован реальный экономический расчет, показывающий, что стране это нужно. Если бы он был опубликован, его авторов разорвали бы в клочья серьезные ученые, которые у нас в стране пока еще есть. Но я вам скажу, что одна из целей уничтожения Российской Академии Наук, то, что идет уже многие годы у нас в стране, это лишение страны нормальных серьезных экспертов, нормального научного обоснования нашего развития и так далее. Эти люди, которые все затеяли, они вообще не знают, что будет через 15 лет. И они даже об этом и не думают. Это мало их волнует. На самом деле, за этим делом, я полагаю, конечно, есть частный интерес. Например, разорившиеся негосударственные пенсионные фонды. Вот господин Минц, руководитель одного из них, уже убежал в Лондон. Другие не убежали, они здесь. Вообще надо отвечать за то, что там происходит со средствами. Это мое предположение. Вот. Поэтому, конечно, конкретные интересанты вот тех или иных мутаций с пенсионной системой есть. Насколько это просчитано? Да никак это не просчитано. Это очередной шаг к совершенно деформированной экономической жизни страны, когда предпринимателям не дают работать нормально, им не дают брать тех работников, которые им нужны для эффективной экономики, и социальному сектору не дают работать нормально. Нормальная ситуация, при которой бизнес эффективен, при которой бизнес хорошо зарабатывает, при которой бизнес делает хорошие налоговые отчисления, которых вполне достаточно для того, чтобы прокормить наших родителей. Все сравнения, которые у нас есть с Западом, они даже вот в том виде, в неглубоком, в котором они нам подаются, в поверхностном, они и то содержат в себе вранье. Ну, что нам говорят, что там, на Западе, там какой-то возраст больше. Да давайте посмотрим, сколько людей в Германии сидит на социале, вообще выведенных из производственного процесса. Им дают пособие, чтобы они не работали, чувствовали себя хорошо, сидели у телевизоров. Это, простите, молодые здоровые мужики, молодые энергичные женщины, которые еще и могли бы поработать. Но им говорят, спасибо, не надо, мы вам заплатим деньги, чтобы вы себя чувствовали хорошо, и давайте мы не будем тут дестабилизировать наше нормальное немецкое общество. А наши концерны поработают как следует. Понимаете, нам руководство страны 15 лет говорило, что надо понижать НДС, потому что это путь к оздоровлению экономики. Вдруг нам надо его повысить на 2%. Почему? Да потому что наши чиновники, которые занимаются экономикой, абсолютно неэффективны. Были бы они эффективны, они были бы независимы. А так они зависимы. Они зависимы от узкого слоя олигархов, которые стоят за их спиной и контролируют массу назначений. А олигархам выгодна ситуация с мутной водой, в которой можно половить рыбку, в которой можно вывести 100 миллиардов долларов в год за рубеж. 100 миллиардов долларов за рубеж. Этого недостаточно, чтобы прокормить наших пенсионеров. А кто сказал, что пенсионный фонд должен формироваться только из отчислений самих пенсионеров? А кто сказал, что туда не должны пойти налоги какие-то? А кто сказал, что там не может быть других источников доходов? Например, от бизнеса, госкорпораций, которые у нас огромные. А они абсолютно неэффективны. И так же, как у нас неэффективен и олигархический бизнес. Он укрывается от налогов, выводит деньги за рубеж, вместо того, чтобы поддержать пенсионеров.
Смотрите, значит, вы считаете, что экономическая ситуация в стране не настолько критична, чтобы повышать пенсионный возраст. По вашему мнению, а какие могут быть альтернативные способы улучшения экономической ситуации?
Убрать весь экономический блок правительства России, заменить руководство Центробанка, взять профессионалов настоящих, которые будут развивать реально экономическую жизнь. Эти люди, они вообще ничего не умеют, те, которые там сегодня. Вот посмотрите, какая прелесть. Вот я познакомился недавно с докладом академика Оганбегяна в Российской академии наук. Колоссальный приток денег в страну, огромный, невероятный, в связи с увеличением экспортной выручки, скажем, на 107 миллиардов долларов с 2002 года, значит, до 479 миллиардов долларов в 2008. Цены на нефть повысились с 22 до 95 долларов за баррель. За 25 лет экономика России топталась на месте при восьмикратном повышении цен на нефть и притоке в страну дополнительных 1,5 триллиона долларов. Наше правительство, экономический блок, сидело на халявных деньгах, разбазаривало их на псевдореформы. Я вам скажу, что за время руководства Путина страной в 20 раз увеличились ассигнования на образование. Куда они дошли? Кто из вузов реально это почувствовал, кроме там 1,5-2 десятков привилегированных вузов, куда деньги подвозились вагонами и разбазаривались там?
Александр Сергеевич, ну вот вы очень правильно рассуждаете, очень такие веские аргументы приводите, и я уверена, что такие же обсуждения идут и во всех кабинетах и коридорах. И недавно было первое обсуждение этой пенсионной реформы. Есть даже первые наброски, и предлагают даже какие-то меры защиты нашим пенсионерам. Вот буквально недавно рассказали нам, что будет уголовная ответственность для тех, кто будет увольнять людей предпенсионного возраста.
Это вчера Минтруд.
Да.
У Высоцкого есть такая песня «Только я заявляю прямо, это полная ерунда». Значит, нам надо сначала развалить всю экономику в стране с работоспособным населением, чрезвычайно образованным, уничтожить предпринимательство, уничтожить средний бизнес, уничтожить малый бизнес, сделать кучу программ, когда правительство расширивает деньги направо и налево, и они оседают в карманах частных лиц, устроить, приватизировать московскую валютную биржу, устроить на ней безумные валютные спекуляции, убивающие экономику. Вот устроить весь вот этот бардак, потом устроить жуткую пенсионную реформу, а потом дальше опускать бизнес и разрушать экономику, говоря: а вот мы заставим вас держать работников, которые уже по своим кондициям вас не устраивают. То есть нас втягивают в какой-то бардак с псевдопенсионной реформой, а потом говорят, а мы заставим еще бизнес это делать. Да бизнес и так трещит по швам, потому что он не может нормально работать иначе, чем с распилом денег, своих прибылей с чиновниками, с правоохранителями и так далее, и так далее. Вы посмотрите, что там творится.
Александр Сергеевич, мы продолжим буквально через несколько минут. В следующей части программы будем выяснять, зачем Вашингтон опубликовал Крымскую декларацию и чего все-таки ждать от отношений двух сверхдержав.
Картина недели.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина недели.
И снова здравствуйте. Приветствуем всех в студии радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». Мы ее ведущие Юлия Николаева и Айна Утибаева. Гость нашей программы – ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Продолжим обсуждать пенсионную реформу. Первые наброски нам предложил накануне Минтруд. В частности, ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста, то есть за 2 года до выхода на пенсию. Чиновники пояснили, что эта мера поможет избежать увольнений по мотивам не связанным с профессиональными качествами. Ну и, кроме того, есть еще одна идея. Предлагается обязать работодателей сообщать в службу занятости об увольнении каждого сотрудника предпенсионного возраста. Ну вот некоторые эксперты опасаются, что компании начнут увольнять возрастных сотрудников заранее или вообще не брать их на работу. Александр Сергеевич, ваше мнение? Что вы думаете по этому поводу?
Это все уже производит впечатление сумасшедшего дома. Потому что работодатель заинтересован в работнике, независимо от возраста. А есть люди, которые не могут работать. И я не хочу с ними работать, и в предпенсионный возраст. И меня кто-то будет заставлять их держать. А если он бездельник, а если он не умеет, а если он не хочет? Это вообще не дело государства лезть в отношения между предпринимателем и работником. У работника есть свои права. Они определены, кстати, сейчас очень неплохо сбалансированным кодексом закона о труде. И, на мой взгляд, это все какие-то конвульсии госаппарата, который запутался в своих реформах, который занимается крайне странными вещами. Я должен сказать, что, по-моему, это все несет в себе реальную угрозу дестабилизации российского государства в конечном счете. Вот я могу себе представить дальнейшую судьбу партии «Единая Россия», которая сейчас вся вот дружно строем проголосовала за эту реформу, а потом пойдет на выборы. Я вообще не знаю, сохранится ли у нас эта партия к следующим выборам в Государственную Думу. Какие у нее будут перспективы? Если более 90% населения не поддерживает вообще, в принципе, вот те идеи пенсионной реформы, которые сейчас циркулируют, а правящая партия, которая в демократических условиях должна избираться, она действует супротив. Население – идиоты, избиратели наши – идиоты, они не понимают вообще, что мы должны повышать пенсионный возраст. Да все избиратели понимают. Дайте нам работать без излишних обременений, дайте нам нормальный рынок, дайте нам нормальную конкуренцию, дайте нам твердый рубль, наполненный реальным содержанием, и так далее, и так далее. И тогда мы будем нормально работать, и казна будет полна.
Александр Сергеевич, а вот вы говорите сейчас о возрастных сотрудниках в сфере науки и искусства, да, там это все понятно, люди с опытом становятся только ценнее, но есть еще люди, которые работают у станка. И вот промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что при принятии вот этой реформы страдает прежде всего наша индустрия, потому что будет очень сильное расслоение на высокооплачиваемых и низкооплачиваемых сотрудников, потому что чаще всего на заводах за такие деньги, которые сейчас платят там простым рабочим, остаются очень возрастные сотрудники. Вот вы как думаете?
Я думаю, что вообще, если вот так дело пойдет, то дальше и заводов не останется. Понимаете, и производства не останется, и малого бизнеса не останется. Вот. И будет, ну, наверное, работать нефтяной сектор, который будет что-то там продавать за рубеж, будут облагаться налогом товары, ввозимые в страну, экономика будет дальше сыпаться. Может ведь быть и более радикальное предложение. Вот если вообще вести речь в таких категориях, давайте введем уголовную ответственность для предпринимателя. А давайте введем рабовладельческий строй. Будем выдавать там пайку работникам. Пусть они работают, пока они не упадут. Когда упадут, пристрелим. Были же такие племенные обычаи, когда слабых, детей, стариков бросали в пропасть. А зачем? Они не нужны. Они вот, так сказать, тем, кто имеет власть, не нужны. И давайте мы с ними попрощаем. Чего их вообще кормить, этих стариков? Ради этого мы разрушали Советский Союз. Это вот ради этого мы выгоняли коммунистов. Ради этого мы уничтожали советскую власть, чтобы прийти вдруг к ситуации, когда одни невероятно богаты, а другие, они лишены пенсии и вынуждены работать тогда, когда они уже не хотят. Если человек полон сил на пенсии для работы, пусть он работает, подрабатывает, пусть он получает пенсию. Сейчас людей хотят лишить того, что им обязаны. Только потому, что чиновники не умеют управлять. Ничего себе.
Александр Сергеевич, в вашем вузе предполагается вести программы по повышению квалификации пожилых людей. Думали ли вы на эту тему?
Вы знаете что? Если бы я реагировал на каждый ужас, который придумывают наши чиновники, мне бы, наверное, было бы некогда заниматься делом. Они там накосячат, а мы должны это все исправлять. Моя задача – построить модель университета, которая как можно меньше зависит от этих людей. Они и так уже превратили образование в сумасшедший дом, когда там... Микроскопическая проверочка приводит к тому, что я должен там 70 тысяч страниц документов отправить, из них 20 тысяч в бумажном виде и там 50 в электронном, я должен отправить в Москву. Вот я вот этой всей ерундой занимаюсь. Уже вузы страны создали огромные бюрократические подразделения, которые занимаются не студентами, не учебным процессом, а занимаются бумагами. Ученым не дают работать, потому что с них все время требуют безумные отчеты, не имеющие отношения к науке. Мы живем в системе, которая все больше и больше деформируется, и интересы чиновничества все больше и больше расходятся с интересами реального сектора и с интересами населения страны. Я глубоко разочарован тем, вот, что у нас сейчас происходит после следующих президентских выборов, после прошедших президентских выборов, потому что я ждал оздоровления экономики, я ждал уменьшения гнета чиновничества, их негативного влияния на реальную жизнь в стране, а происходит все наоборот. Чиновники такое впечатление у дела закусили. Понимаете, должен быть такой Адобрямс, который в коммунистическое время его не было.
Слушайте, ну я вот продолжу эту мысль. Сторонники новой инициативы, они считают, что люди предпенсионного возраста массово пойдут переучиваться, обучаться новым профессиям. Что вы вообще думаете по поводу способности пожилых людей учиться чему-то новому?
Я думаю, что с возрастом, безусловно, способность человека перестраиваться, она резко падает. И для пенсионера... возможность работы в пенсионном возрасте, она должна быть скорее в удовольствие. Эти люди, они свое заслужили, они свое уже обществу отдали. Вообще нынешняя власть, нынешний госаппарат, они в такой степени пользуются достижениями предыдущих поколений, что вообще хотя бы какие-то остатки совести надо иметь. Они еще перекладывают на стариков, у которых очень многое уже государство отняло. Отняло их накопление советского времени, отняло уважение к ним, к людям, построившим страну, в результате того, что советский период 10 раз оболгали, и их достижения 10 раз преуменьшили, а их самих 100 раз унизили и очернили то, что они делают. Уже чуть ли не фашистам надо было сдаться. Дайте людям нормально дожить то, что им положено. Меньше ездите по заграницам, меньше покупайте часы по 100 тысяч долларов, меньше содержите любовниц и отдайте старикам то, что им надо отдать.
Как вы думаете, как сохранить работоспособность в пожилом возрасте? Как поддержать себя?
Ох, как человеку поддержать себя?
Ну, я как думаю... вы сохраняете вот такой бодрый, здоровый вид и
так,
себя
намекнули
в прекрасной
на мой
физической
пенсионный
форме?
Возраст,
ну,
да?
Об этом все знают. Ну,
ага, спасибо
Сергеевич.
Большое, да. Я еще по дискотекам хожу и катаюсь на горных лыжах.
Это правильно. В этом, наверное, и секрет.
Я вам должен сказать, что в наших условиях, конечно... людям тяжело достаточно, тяжело. Я бы советовал выключать телевизор, потому что ночь плохо влияет на нервную систему. Я бы советовал, конечно, сосредотачиваться на простых жизненных радостях. У меня их лично маловато, потому что мне недоступно, скажем, просто там регулярно гулять в парке, регулярно любоваться красотами нашего города. Но жителям Петербурга повезло особенно. Вот я вспоминаю, как Дмитрий Лихачев рассказывал мне о том, как он шел на работу. Он мог проехаться, конечно, на городском транспорте, вот, но он шел на работу, он шел по Петроградской стороне, он шел по набережным, он шел в Пушкинский дом. Вот такая небольшая прогулка, она человека заряжает необычайно. Наталья Петровна Бехтерева мне рассказывала. Ведь положение было намного хуже, чем сейчас, когда она была девчонкой, ей там было 17 лет. Вот она шла на работу, мороз по 30 градусов, есть нечего, голодная, когда ела, уже плохо помнит. А вот идет на работу через Кировский мост, понимаете, солнце, там лед на Неве, солнце, снежок, голодно, холодно, дико, а душа радуется. Вот город особенный. Даже если нашу жизнь приблизят к условиям блокады, а по экономической ситуации постепенно туда движется. Я, конечно, советую ветеранам не терять оптимизма, сосредотачиваться на позитивных ценностях, на семье, на детях, на красоте окружающего города, который был создан в основном центр города при царизме. Спасибо им огромное за то, что они тут сделали и нам оставили. Вот, на простых человеческих радостях.
Ну и хорошо. Через несколько минут продолжим рисовать картину недели вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. В следующей части программы будем выяснять, зачем Вашингтон опубликовал Крымскую декларацию и чего все-таки ждать от отношений двух сверхдержав.
Картина недели. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина недели.
Продолжаем обсуждать самые актуальные новости недели вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов. У нас в гостях Александр Сергеевич Записоцкий, ведущий эфира Юлия Николаева и Айна Утибаева. Александр Сергеевич, вот смотрите, все мы наблюдали, как президенты двух стран пожали друг другу руки во время встречи в Хельсинки, а вчера Вашингтон публикует Крымскую декларацию. Зачем тогда эти люди встречались и чего нам ждать от отношений Москвы и Вашингтона?
Я бы советовал ничего не ждать от отношений Москвы и Вашингтона и жить своей собственной жизнью. Что такое Соединенные Штаты Америки. Это наша далекая периферия, которая реально к нашей жизни имеет отношение очень мало. К некоторым вещам она имеет отношение. Вот центральный вопрос на самом деле – это дадут они нашим олигархам денег в долг через международные финансовые институты под маленький процент или не дадут. Если не дадут, если не сохранят так называемые санкции, это для нашей экономики очень хорошо. Потому что наша экономика будет развиваться без спекулятивных денег олигархов, и какой-нибудь очередной Дерипаска не прибежит в момент кризиса и там обвала рубля, который они же, по сути дела, и устроят олигархи своими неэффективными действиями, он не прибежит в момент обвала рубля к руководству государства и не скажет: вот мы тут задолжали 100 миллиардов долларов, если мы их не отдадим, то наши ведущие предприятия окажутся в руках Запада. Дайте нам из госбюджета там очередные 100 миллиардов долларов. То, что мы видели сравнительно недавно, когда рубль рухнул очередной раз, он рухнул в два раза. Не надо нам западных денег, нам нужно свою процветающую экономику. Пусть научатся наши руководители у Китая, как такую строить. Пусть они научатся быть независимыми от западных инвестиций, в чем ничего плохого нет совершенно. Пусть формируют свой потребительский спрос, пусть поднимают вес рубля и пусть забудут про Соединенные Штаты. А что нам Соединенные Штаты? Что нам СМИ каждый день про них толдычат? Трамп работает для своего населения, он занимается своим народом, и он занимается своей внутриполитической ситуацией. Я вам должен сказать, что я сравнительно недавно был в Америке, поговорил от миллиардеров и ректоров вузов до там вузовской профессуры и ниже, до водителей такси. У меня такое впечатление, что Трамп имеет при всей своей экстравагантности очень серьезные шансы быть избранным на следующий срок. Потому что избран он не случайно, как вы понимаете, не из-за того, что русские хакеры его пропагандировали, а из-за того, что американцам очень не нравится собственная власть, им не нравится клика, которая засела в Вашингтоне и в Нью-Йорке, которая разваливает их американскую экономику. Надо сказать, что Запад вообще зашел в тупик как модель развития, и уже никто во всем мире его не стремится копировать, кроме российских властей. Потому что западная модель, уже всем понятно, она утратила свой динамизм, она утратила свою способность к развитию. Сейчас маяк, лидер, за которым все наблюдают внимательно, это Китай, и не только наблюдают. Это абсолютно во всем мире, кроме России, признанная вещь. Америка зашла в тупик, она является лидером западного мира. Америка проваливается по экономике, в Америке не срабатывают властные институты. Огромная коррупция, невероятно. Вот сколько они разворовали на войне в Ираке, даже представить себе невозможно. Речь идет о триллионах и триллионах долларов. России такое вот воровство по масштабам, оно даже и не снилось. Просто нет таких объемов денег. В результате, вы понимаете, американцы оставили англичанам прибыли от иракской нефти, а сами успешно распилили триллионы долларов, которые они якобы инвестируют в возрождение Ирака. Это уже сведения, которыми мы сегодня в России располагаем. Можно считать, что это научно установленный факт.
Вот. Сергеевич, а можно я вас перебью?
Конечно.
Все-таки я хочу уточнить, вот как с опытным знающим человеком. Все-таки мы помирились с Америкой или не помирились? Санкции-то остались.
А что они нам? Что такое санкции?
Ну, вот не могут продавать у нас здесь запрещенные продукты.
Да пусть сами делают, Россия, пусть делает запрещенные продукты.
Так не могут заменить, импортозамещение, говорим уже сколько лет,
да.
А все-таки конкурировать
да.
не могут.
А давно бы пора. Понимаете? Потому что это вообще ситуация ненормальная, когда вот такая страна не может себя обеспечить. Понимаете, в сталинские времена могли себя обеспечить. И снижали цены, и в магазинах были продукты. А сегодня там сидит арава неумех в экономическом блоке правительства. И мы не можем себя обеспечить. Пусть сменят руководство Центробанка, создадут кредитную систему, при которой деньги можно брать надолго, дают деньги нормальным предпринимателям и без распилов, и нам Америка-то никакая не нужна. А что нам вот эти вот санкции? Что касается ситуации с Трампом. Трамп встречался с Путиным, потому что Путин является главой одной из ведущих мировых держав, обладающих ядерным оружием, обладающих правом вето в Совете Безопасности ООН, потому что для Америки есть масса угроз различных, внешних, и он должен координировать в какой-то степени по целому ряду направлений свою работу с работой Путина. Он не может допустить там сильного столкновения держав и так далее. Вот это его интересы. О чем они говорили с Путиным, реально мы не знаем. Но вот есть некая такая публичная сфера, там, в которую что-то было выплеснуто. Но там за кулисами есть очень серьезные вещи, по которым надо договариваться, чтобы не толкаться локтями. Иначе просто в какой-то момент две ядерные субмарины столкнутся. Вот, и уже дальше и переговоры никому не надо будет вести. Поэтому есть какие-то вещи, которые надо предотвращать. С одной стороны. С другой стороны, у Трампа есть своя внутренняя конкурентная борьба, в ходе которой он решает свои вопросы. Всем понятно, что какую бы там декларацию Америка про Крым не выпустила, это ни на какие дела с Крымом не влияет вообще. Что бы они там ни написали. Они могут написать, что Крым является там штатами, одним из штатов Соединенных Штатов. Ну и что нам до этого?
Угу. Что вот, они кстати, там об этом кстати, думают? Наше посольство в Вашингтоне по этому поводу высказалось, что декларация США это вообще просто оторвано от реальности, потому что в Крыму отдыхают в том числе и украинские
граждане. Да они, американцы, не знают, где Финляндия находится. И что такое Крым, они не знают. Они не имеют об этом, в общем, никакого представления. Вот, тем не менее, когда там демократы, которые борются с Трампом, и часть республиканцев внутри там слишком сильно кусают Трампа, Трамп выпускает там какую-то декларацию. Я вообще не понимаю, почему мы в России должны на это обращать внимание. Что они там в Америке себе говорят? Они говорят, да мы никогда не помиримся с этой Россией. чего мы должны вот этим быть озабочены. Поэтому на самом деле вот эти все отношения, они развиваются несколько в иной плоскости. Для Трампа чрезвычайно важна внутриполитическая ситуация, и он из-за этой внутриполитической ситуации делает там те или иные заявления. Он говорит, я очень боюсь, что русские вмешаются на следующих выборах в пользу демократов, потому что я на русских сильно давлю. Как мы должны к этому относиться? Но любой нормальный человек, у которого есть головной мозг и там есть извилины, понимает, что бы мы в России ни делали, мы не можем повлиять на выборы в Соединенных Штатах. Ну и какая нам разница, что они про это там говорят? Это представляет из себя примерно такой же интерес, как разговор «Есть ли жизнь на Марсе?» Нет ли жизни на Марсе? Вот. Никакого отношения к нам это не имеет. Даже если там ползают микробы на Марсе.
У них были рекомендации для болельщиков чемпионата не приезжать в Россию, потому что здесь страшные люди, опасно. И тем не менее, 90 тысяч болельщиков из США были.
Да, а из Англии приехало меньше. Ну и что нам, холодно или жарко? Зато приехали из Бразилии, приехали из Аргентины. Мне кажется, что у нас средства массовой информации чрезмерно нагнетают искусственный интерес к тому, что происходит в Соединенных Штатах. Что-то там сказал сенатор Маккейн. Ну, а какая нам разница, что он сказал? Он обезумел еще, когда сидел в клетке у северо-вьетнамцев во время войны с Соединенными Штатами. Это было так давно уже. Вот, мало кто из людей того поколения, он вообще сейчас активен. Но нам надо радоваться. Вот есть Маккейн, он долгожитель, он там несет какую-то ахинею. А у них там была женщина-кандидат в президент, по-моему, Сара Пейлин, или она из Аляски видела запуск наших ядерных ракет в России. Вот она там сидела на Аляске, она видела, как наши ракеты взлетают. Ну,
а
что
еще
нам
говорят,
это
что Путин подарил на встрече футбольный с Трампом мячик с который был чип, который будет за ним следить.
Да что, кстати, вы по этому поводу думаете?
Да что я думаю, господи.
Есть жучок или нет?
Господи. Вот нам главное, чтобы у нас жучков в голове не было, которые называются тараканами. Давайте своими делами заниматься. Вот спросите китайцев, что они там думают об Америке. Да они знать про нее ничего толком не хотят. Ведь у них, вот они в Поднебесной живут, они центр Вселенной. Для меня Петербург – это центр Вселенной. Мне важно, чтобы мой университет хорошо работал, чтобы мои студенты хорошо учились. Вот. Иначе мы нашу жизнь в сумасшедший дом превратим, если мы будем очень серьезно к этому относиться.
И все-таки для Путина что значила эта встреча? Несмотря на откровенно негативный фон, Трамп встретился с ним.
Для Путина это значило ровно то же самое, что и для Трампа. Это человек с огромной ответственностью. Я вообще даже представить себе не могу, вот какой груз ответственности должен человек испытывать на месте Путина, у которого та же самая ядерная кнопка, ядерный чемоданчик. Что испытывает Путин, когда Турция сбивает наш самолет и гибнет наш летчик? А по всем законам мы должны тут же ответить на это, на все. Вот, и вообще-то мы должны сбить их самолет и их летчика. А, ну, это, так сказать, еще очень мелкий инцидент. А если инцидент, в котором ядерное оружие завязано? А там 4 очень крупных договора, которые были еще практически в советские времена сделаны, они сейчас зашатались, и они американцами нарушаются. Хотя бы об этом-то надо сесть и поговорить, да? Там есть очень серьезные вещи. А вы представьте себе, как отрегулировать ситуацию в Сирии, где мы находимся, Россия, законно, по приглашению их правительства в соответствии с международными нормами, а американцы находятся незаконно. Просто потому, что они считают, что мы крутые ребята вот с засученными рукавами на гимнастерках. А если там будет столкновение какое-то, не дай бог, прямое между российскими войсками и американцами, и кто-то с какой-то стороны погибнет. Вот эта часть работы Путина – предотвращать вот такие вещи, которые могут за собой повлечь неконтролируемые последствия. Вот вы посмотрите, какова роль координации международной политики. Америка выпускает огромное количество ракет по Сирии, где находятся наши военные инструктора, где находятся наши воинские части, самолеты и так далее, и ни один россиянин, я стучу по дереву, при этом не гибнет. За кулисами вот этой истории стоит огромная работа, которую власть проводит. И здесь Путин вот эту работу делает блестяще. Есть огромный пласт отношений, который скрыт от взглядов общественности. Это очень непростые отношения, и они должны быть скрыты. И нужно регулировать, и нужно вот этим заниматься. Есть взаимодействие разведок, есть проблема терроризма, есть страшные угрозы, которые и для Америки, и для нас они страшны. А есть химическое оружие, а есть реально бактериологическое оружие. Вот англичане спекулируют на проблемах химического оружия, и огромное счастье, что это химическое оружие, оно реально ни в каких городах не применяется. А если оно в руках у реальных террористов окажется? Да у них бы все Солсбери отправилось бы на кладбище, понимаете? Если бы там имело место настоящее химическое оружие. А не дай бог у нас. Есть люди, которые работают по предотвращению вот таких огромных катастроф. И просто счастье, что они хорошо работают.
Ну, а я предлагаю продолжить нашу программу буквально через несколько минут. В следующей части обсудим результаты приемной кампании, а также расскажем, какие профессии будут востребованы в самом ближайшем будущем.
Картина недели. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина недели.
Продолжаем обсуждать самые актуальные новости недели вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким, ведущий эфира Юлия Николаева и Айна Утибаева. Мы проанонсировали тему этой четверти часа. Это результаты приемной кампании. Александр Сергеевич, расскажите, каков он, нынешний студент?
Во-первых, я хочу сказать, что все петербургские вузы очень сильные, что народ со всей страны стремится в петербургские вузы, что в условиях вот возможностей, которые дают ЕГЭ, сейчас во всех петербургских вузах примерно 2/3 иногородних ребят. Это хорошо. Это единственный, пожалуй, плюс от ЕГЭ – это возможности поступления для иногородних. Правда, у нас все 25 лет моего ректорства было 2/3 иногородних в нашем вузе, и нам ЕГЭ был не нужен. Поэтому для нас и вот эта его польза, она ничтожна, никчемна. Вот. Но вообще к нам приезжают в наш город сильные абитуриенты, и наш город восстановил функцию, которая у него была в советское время. Это подготовка квалифицированных кадров для России. Что касается абитуриентов в целом, я вам скажу так. Они с огромными плюсами и с огромными минусами. Ну, я сразу скажу про минус. Наша система вообще влияния на молодежь, я не хочу сказать образование. Сейчас вот роль образовательных центров перехватили средства массовой коммуникации, телевидение, там, интернет и так далее, и так далее. И школе остается педагогом, и семье все меньше и меньше вот места и роли в этом деле. Вот поэтому я говорю, скажем так, о совокупной подготовке. Не думайте, что я критикую школу. Но получается так, в результате огромных перемен, которые за последние 25 лет произошли, что самая большая проблема у выпускников школ, у людей, которые просто подошли к входу в вуз, это отсутствие целостной картины мира. А это очень важная функция образования предшествующего вузу. Почему? Потому что свою специальность и любой факт жизни нужно уложить в определенную картину мира, в которой хорошо известны вещи основные, и они связаны между собой, и мы видим их взаимосвязи, мы видим их взаимовлияние. Тогда появляется новое знание. Человек берет раз и его кладет на определенное место, точно помещая в свою картину мира. Если что-то там не помещается, он начинает корректировать картину мира, он начинает думать, анализировать и так далее. Вот это и есть образование в вузе. И профессия, функция человека, она должна вот на вот эту предшествующую подготовку наложиться. А у сегодняшнего 17-18-летнего человека клиповое мышление, разрыв сознания вот этой, в этой картине, это, к сожалению, культивируется телевидением, так сказать, в первую очередь, и СМИ в более, так сказать, широком смысле. И давать образование высшее такому человеку очень сложно, потому что у него не сформировано базовое видение мира для этого. Угу. Тем не менее, приходят ребята, Вы понимаете, вот Петербург получает достаточно сильную категорию. ЕГЭ – это страшная беда, потому что ЕГЭ – это система натаскивания на решение тестов, которая, вот так как это у нас сконструировано, ближайшая страна, в которой это есть, это Египет. Египет, как известно, маяком в образовании не является. И в нашем российском виде вот эта тестовая система, она противоречит, по сути, креативному творческому мышлению. Люди с ярко выраженными способностями в чем-то, вот знаете, у которых ну, способности как флюс. Вот, но я не хочу прямо с флюсом сравнивать, флюс – это нарыв все-таки. Ну, так сильно выпирают, там, ну, например, в какой-то компьютерной там, сфере. Да? Они будут в этой сфере двигаться, и им не нужна ни картина мира, ничего. Им нужно вот углубленное продвижение куда-то там. А если вы хотите работать в какой-то сфере гуманитарной, там, в медицинской, в инженерной, но, так сказать, требующей вот широких систематических знаний, да вот. Вот этим людям сейчас сложнее подготовиться. Вот здесь есть большие сложности.
Александр Сергеевич, а можно я вот у вас выясню вот ваше мнение по какому поводу? Сейчас молодежь считает, что диплом о высшем образовании не нужен вообще. И многие, получая образование специальное, идут работать вообще в другую сферу и говорят, что я вот достиг всего не потому, что я там научился этому в вузе, а потому что я вот сам такой молодец. И вот
а я на самом деле в этой же сфере хотела тоже дать вопрос, вы можете ответить так, как вам заблагорассудится. Мне казалось, что в мое время, в советское время, когда я росла и воспитывалась, у моих сверстников не было понимания того, куда им идти дальше, чему учиться и в какой профессии. Но я столкнулась с тем, что и нынешние выпускники в размышлении находятся. И вот продолжая вашу мысль, этому должны учить в школе или родители, кто дает это понимание человеку, маленькому человеку, куда идти дальше? Почему человек может поменять профессию в 25, в 30? Это вообще нормально сейчас?
Вы затронули два интересных вопроса, я на них, если можно, отвечу последовательно.
Давайте.
Нужно ли человеку образование? В плохом вузе, где его не дают, ну, конечно, нечего просиживать штаны. Есть вузы ведь, которые просто вызывают студента, звонят ему, там, сотрудники, говорят, ты 3 месяца уже не был, давай ты зайди, хотя бы получи зачеты в зачете. Четко. Поэтому, когда человек куда-то поступает, он должен посмотреть, куда он поступает. Но его, к сожалению, наше государство подталкивает к поступлению по интернету. Он приходит на сайт, он смотрит, ой, хороший сайт, я туда подам документы. Или там звучное название. Или там по телевидению говорят, что этот университет закончил министр Пупкин. Вот, поэтому иди учись туда. Или иди учись, вот после этого попадешь на госслужбу. После этого вуза. А черта с два, оно вот так получится. Попадешь на госслужбу, будешь брать взятки, и не надо будет работать. Вот. Поэтому, если ты, конечно, попал в плохой вуз, который тебя ничему не научил, ну, может быть, ты чего-то достиг сам. Я знаю потрясающе престижные журфаки в некоторых университетах, в которых ну, люди просто не ходят на занятия, они сразу идут в газету, сразу начинают там работать, числятся там на этом журфаке, потом получают какой-то там дипломчик. Вот. Есть бизнесмены отдельные, которые кричат, не надо никакое образование, вот такие, как Тиньков. Вот они все, как правило, вот Тиньков – это большое исключение, но мы посмотрим еще и на его карьеру, они все, как правило, плохо заканчивают. Вот у нас был такой, не буду называть имя, который кричал, у кого нет миллиарда, пошел в, и дальше называл одно из отверстий в человеческом организме. Но сейчас он... Значит, таскаем по судам, по следствиям. Значит, вот один из людей, которые декларировали вот то, что сейчас декларирует Тиньков. Я думаю, Тиньков будет там же, вот в том самом отверстии, куда он посылал, куда посылал другой человек, вот людей без миллиарда.
Они то есть важно, важно получить попадают. Не корочку там красную или синюю, а именно вот в течение
диплом
этих 5 лет?
Диплом получить надо, безусловно, потому что если у тебя его не будет, рано или поздно значит, вот эта палка, она тебе стукнется больно по голове. В очень многие места просто не берут без диплома и не будут брать. И ты не знаешь, что с тобой будет через 5 или 10 лет. Ты можешь кричать, я всего добился сам, но тебя не возьмут просто потому, что будут считать идиотом. Что это за человек, который претендует на серьезные должности, а он даже не сумел закончить никакой, даже самый плохенький вуз. Вот миллиардер Прохоров, который тоже там пока еще держится в этой обойме миллиардеров, он плохо учился, он не смог поступить в вуз, он прошел армию, потом он закончил плохонький вуз, потом настало время, когда можно спекулировать, вот так же, как Тинькофф, там Прохоров спекулировал джинсой-варенкой. Приобрел первоначальный капитал, потом определенными методами получил акции Норильского никеля. Вот кто рассчитывает на такой путь, может попробовать. Но я только думаю, что он уже в наших условиях не получит акции Норильского никеля. Поэтому самая лучшая страховка для человека, который хочет обязательно иметь стабильное положение в жизни, самая надежная страховка – это хорошее образование, прежде всего базовое. Вот это первое. Вот, кто хочет поиграть в лотерею с судьбой, ну, это его личное, так сказать, как бы лотерея, он может потом посмотреть на результаты. Да? Теперь я попробую ответить на ваш вопрос. Далеко не все люди в 17 лет могут знать, к чему их предназначила судьба. И в 17 лет человек, как правило, испытывает массу влечений каких-то, они там, может быть, до конца неощущаемы. Главное определиться все-таки, вот к какому из трех направлений больше ты тяготеешь. Есть инженерная как бы сфера, техническая сфера, которая больше связана с математическим там мышлением и так далее, с физикой. Ну, как с базовыми такими элементами. Она не обязательно потом ты работаешь математиком или физиком. Ну, ты работаешь, в общем, в технической сфере. Или там это высокие технологии, или это там строительство, там сопромат. Вот, или там это машины и детали, там теория механизмов, там ты должен знать. Либо ты работаешь в гуманитарной сфере, либо в медицине. Вот важно не промазать между этими тремя сферами. Потому что между ними потом менять что-то очень сложно. И то, если ты потом почувствовал, что значит, а ты замечательный журналист, а ты закончил технический вуз, ты пойдешь в журналистику, и ты будешь писать на темы, которые связаны с твоей первой профессией. Не надо в 17 лет бояться, что ты вот здесь ошибешься. Самое главное все-таки это в своем вузе хорошо изучить именно базовые предметы. И ошибка современной молодежи, они приходят в университет и говорят, профессор, расскажи, как бабки зашибить. Вот так вот, чтобы я записал по пунктам. Желательно, чтобы пунктов было не больше 7, потому что 11 для меня уже сложновато. Нет, ты должен развить интеллектуальный аппарат, ты должен изучить историю, ты должен изучить философию, ты должен изучить языки, ты должен развить свои умственные способности. Способность анализировать, думать и так далее. И только на этой базе конкретная профессия, которую потом можно сменить. И ничего страшного в этом нет. Более того, есть 5-7% населения, есть такой вот тип, которые все в жизни меняют. Понимаете, вот громадное большинство людей, они предпочитают стабильность. Одна жена там всю жизнь, одна работа всю жизнь, одно место жительства всю жизнь, одно хобби всю жизнь. А есть люди, которые примерно раз в 5-7 лет, они все меняют. Жену, любовницу, место жительства, работу. Прошло 5-7 лет, они еще раз все меняют. Они... Вот детей только не поменять, можно новых завести. Вот из-за этого тревожиться не надо. Надо в юные годы сосредоточиться на самом развитии, не лениться, не лежать у телевизора, не сидеть там в пивбаре. Ну, раз в недельку можно посидеть, ничего страшного.
Ну,
нет.
И здорово.
Да.
Поконкретизируем немножечко. Средний балл в вашем вузе. И куда идет сейчас молодежь? Какие специальности вашего вуза наиболее востребованы?
Ну, я вам скажу, что у нас вообще нет невостребованных специальностей. У нас средний конкурс сейчас по вузу, вот в данный момент, еще не закончилась подача документов, у нас средний конкурс 44 человека на место. В прошлом году было уже по итогам конкурса 36. По некоторым специальностям уже сейчас доходит до 120 человек на место.
Какие
это
же?
Там журналистика, между прочим, это там рекламы и связи с общественностью, там режиссура, мультимедиа, там юриспруденция, это среди лидеров. По-моему, самый большой вот конкурс сейчас на журналистику, это вот где-то порядка 120 человек на место. Ну, тоже будет там человек 140-150 по итогам подачи документов. А средний балл ЕГЭ тоже очень высокий. У нас на платное в вузе где-то на 6 баллов выше средний балл, чем в среднем по стране на бесплатное, потому что лучше лучше получить хорошее образование на платном, чем плохое получить бесплатно. Люди это хорошо понимают. К тому же у нас прекрасные условия вообще для учебного процесса, для быта, для досуга. Я вам скажу так, что в нашем университете средняя стоимость обучения в год 450 тысяч рублей. Никто эти деньги, конечно, реально не платит, потому что мы большой социальный проект профсоюзов, вот, и мы получаем большую поддержку от профсоюзов в виде там зданий, сооружений, материальной базы, мы зарабатываем большие деньги сами, которые, поскольку мы не коммерческая структура, мы реинвестируем в учебный процесс. Скажем, у нас летом общежитие работает как гостиница, мы зарабатываем деньги, мы ведем там научные исследования, мы там много чего делаем, как у Остапа Бендера, только легально, там 430 способов зарабатывания денег, мы их все реинвестируем. Поэтому даже у нас платное стоит там порядка 200 тысяч рублей. Вот там, ну, это вот уже предельные практически потолочные цифры. Мы не стремимся брать там детей предпринимателей, детей там мажоров и так далее, потому что они у нас вылетают мгновенно, они не могут учиться, у нас нельзя получать оценки за деньги. Вот. Поэтому достаточно сильный контингент, яркие ребята, последние почти 20 лет уже 100% трудоустройство, великолепный карьерный рост. И я должен сказать, что вообще громадное большинство петербургских вузов получает очень сильный контингент. Наш город традиционно это крупнейший, ну, по размерам после Москвы, а по качеству просто крупнейший. И я думаю, что по качеству лучше Москвы. Центр образовательный нашей страны. У нас здесь огромные дополнительные возможности в виде колоссальной концентрации учреждений культуры, очень яркой культурной жизни. Мы живем в жемчужине мира, где вот молодежь просто может ходить по улицам, получать удовольствие. Ну, желательно не ночью, конечно.
На ваш взгляд, вот через 5-6 лет какие профессии будут самые востребованы?
Мы этого с вами не знаем. Мы этого с вами не будем знать. Вот. Ну, конечно, будет расширяться там и все, что связано со сферой информационных технологий, со сферой обслуживания, со сферой там аналитики информационной. Это будет, безусловно, расширяться.
Друзья мои, наше время, к сожалению, подходит к концу. Александр Сергеевич, спасибо огромное. С вами было хорошо. Получили, правда, большое удовольствие. У нас в гостях был ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. На этом мы прощаемся. С вами были Юлия Николаева и Айна Утебаева.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Картина недели.